This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры.
Бог говорит, что нужно.
Без сомнения, отцу верю. Мир всем вам, дорогие слушатели радиопрограммы «Мир вам». У микрофона Игорь Пустынович. И сегодня нашу радиопрограмму я хочу начать интересным библейским повелением. Записано это повеление в книге Второзакония. Глава 32, я читаю 7 стих. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе». Именно это старались сделать мы на протяжении нескольких последних радиопрограмм. В теме наших рассуждений о горьком корне, который, возникая в одном человеке, способен осквернять многих. Так говорит Святое Евангельское Слово. И это, друзья, не выдумка. Это правда, подтвержденная жизнью и фактами из Библии. Мы видели это, когда исследовали библейские повествования прошлых веков, исторические сведения из прошедших столетий, а также и близкого к нам времени. Я уверен, что христиане много раз слышали проповеди о горьком корне. Я много раз слышал, как проповедники говорили о различных еретических учениях, как о горьком корне, о многих различных греховных склонностях человека, которые, подобно маленькому корню прорастая, способны причинить большую беду. Но скажу, что я ни разу не слышал, чтобы о желании быть первым и большим кто-либо говорил, как о горьком корне. Именно это я и старался представить вашему вниманию, и мы по совету Библии вспоминали дни древние, размышляли о летах прежних родов, спрашивали отцов и старцев и слышали, что они говорили. Сегодня, как я и обещал в прошлой радиопрограмме, мы с вами попробуем обратить внимание на очередные два корня, которые проросли 5 веков тому назад, осквернили многих тогда, и по сей день эти два корня продолжают разделять церкви и семьи. Но прежде чем мы посмотрим на плоды, выросшие из этих корней, давайте посмотрим вглубь, когда и как они появились. Страницы новозаветной истории доносят нам следующее. Иоанн Креститель стал первым из великих служителей, о ком мы читаем в Новом Завете, кто отдал свою жизнь. Да, он, можно сказать, жил в переходном периоде между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Но именно он стал первым из великих служителей, о ком мы читаем в Новом Завете, кто отдал свою жизнь. Он был обезглавлен. Вскоре после него ушел и сам Спаситель, основатель христианства или церкви. Он умер на кресте жестокой смертью распятия. Да, он воскрес, но Христос также оставил землю, вознесся к Отцу на небеса, оставив на земле своих учеников для совершения дела спасения людей. Следуя по стопам Спасителя, в скором времени пали и другие герои-мученики. Стефан был побит камнями, Матфей убит в Эфиопии, Марка до смерти затаскали по каменным улицам, Луку повесили, Петра и Симеона распяли, Андрея привязали к кресту, Иакова обезглавили, Филиппа распяли и побили камнями, с Варфоломея содрали кожу живьем, Фому пронзили копьями, Иакова-младшего выбросили из храма и до смерти избили, Иуду расстреляли из луков, Матфея побили камнями, а Павла обезглавили. Тяжелое гонение со стороны иудаизма и язычества продолжалось еще в течение 3 столетий. Несмотря на это, христианство все же быстро распространялось. Оно проникало во все части Римской империи, в Европу, включая Англию и Уэльс, в Азию, в Африку и почти во все места, куда в то время достигала цивилизация. Церкви умножались, некоторые же церкви, к сожалению, мы должны это признать, уклонялись в заблуждение. Первые изменения новозаветных наставлений относились к практике и к доктринам церкви. В первых 2 столетиях некоторые отдельные церкви быстро увеличивались, а некоторые из более ранних в Иерусалиме, в Антиохии, в Ефесе, в Коринфе и других местах стали очень большими. Иерусалимская церковь вначале, например, насчитывала несколько тысяч членов, и ее численность, возможно, достигала 25 тысяч, а может быть и больше. Тот, кто тщательно изучал книгу Деяний и послания, заметил, что у апостола Павла была громадная задача утверждать некоторые из этих церквей в чистоте. В этих больших церквях в силу необходимости было много проповедников и пресвитеров. Некоторые из епископов или пасторов присвоили себе власть, которую им никто не давал. Они, претендуя также на власть над другими меньшими церквями, вместе с остальными пресвитерами, стали господствовать над наследием Божиим. Об этом записал и апостол Петр в своем послании, и апостол Иоанн. Уже тогда в этом было положено начало большого заблуждения, которое умножилось и произвело много других серьезных и вредных заблуждений. Так в начальной форме появились новые порядки в служении, приведшие к такому управлению, которое теперь практикуется многими церквями. Горький корень зародился 2000 лет тому назад, а растет и по сей день. В результате уже тогда в некоторых церквях наступили перемены, вследствие которых евангельская форма управления первых церквей была отменена. Еще во втором столетии это отклонение было как бы малозначительным, но оно уже стало серьезным нарушением новозаветнего церковного порядка. По мнению некоторых историков, скажу не всех, в этом же периоде возникло следующее серьезное заблуждение, которое начало стремительно прорастать в церкви. Оно явилось неизбежным следствием возрождения через крещение. Такое учение появилось, выражающееся в перемене субъекта крещения. Так как некоторыми отступившими от истины церквами крещение было объявлено средством спасения, получалось, что чем раньше крещение совершалось, тем было лучше. Вот так возникло крещение младенцев. До этого верующие и только спасенные верующие были кандидатами к крещению. Интересно, что крещение младенцев – это было как бы очень сильный рычаг давления на людей и для утверждения власти пресвитеров и епископов. Ведь по ими же утвержденному правилу крещение могут совершать только пресвитеры и епископы. И нечистоплотные церковные руководители, их в Евангелии называют диатрефами, порой отказывали в крещении младенцев только по той причине, что родители этих младенцев в чем-то не понравились руководителю церкви. Будем помнить, что вышеуказанные нововведения происходили не за один день и даже не в течение одного года. Они проникали медленно, но проникали во многие общины. Скажу, что некоторые церкви отвергли это учение как ложное, еретическое, и есть свидетельство, что уже в 251 году нашей эры некоторые церкви объявили о прекращении общения с церквами, которые приняли ложные доктрины о крещении младенцев и воплощали их в жизнь. Таким образом, произошло первое официальное разделение между церквами. И нужно сказать, что в течение первых трех столетий произошли изменения, которые привели к очень значительным и важным отклонениям от доктрин Иисуса Христа и его апостолов. К примеру, изменение новозаветнего учения о епископах и церковном управлении. Эта резко выраженная перемена быстро распространилась и наполнила церкви и принесла много вреда. Далее, возрождение через крещение и крещение младенцев, и в течение столетий эти два заблуждения, согласно свидетельствам достоверной истории, привели к пролитию христианской крови больше, чем все другие заблуждения вместе взятые, или все войны, не связанные с преследованием, исключая Вторую мировую войну. Свыше 50 миллионов христиан умерли мученической смертью в период темных веков, в продолжение 12 или 13 столетий, в основном потому, что они отвергали вот эти два заблуждения о церковном управлении и о крещении младенцев. История ясно открывает нам факты, ярко характеризующие большинство церквей первых столетий. Первое. Обособленность и независимость церквей. Второе. Смиренный характер епископов или пасторов. Третье. Крещение только верующих. Позвольте, я приведу цитату из писаний Мацхайма. Мацхайм – это лютеранский историк. Вот что он пишет. «Если кто-нибудь предполагает, что епископы этого золотого века церкви соответствовали епископам последующих столетий, тогда он будет вынужден смешать и совместить совершенно разные характеры. Ибо в этом столетии, как и в следующем, епископ был попечителем одной церкви, которая могла находиться даже в частном доме. Он не господствовал над нею, но в сущности был ее служителем или слугою. Все церкви в те несложные времена были независимы, и ни одна из них не была юридически подчинена другой. И хотя церкви, основанные самими апостолами, в особенных случаях имели честь участвовать в консультации других церквей, они не имели легальной власти или права контроля или законодательства в другой церкви. Наоборот, яснее ясного видно, что христианские церкви имели равные права и во всех отношениях были равными. Да, в этот период, несмотря на многие сильные гонения, христианство быстро возрастало. Оно распространилось по всей Римской империи и даже вышло за ее пределы. Почти весь тогдашний населенный мир услышал Евангелие. И по свидетельству некоторых историков, многие из церквей, основанных апостолами, остались неповрежденными и верными апостольскому учению. Однако, как я уже говорил раньше, несколько значительных и вредных лжеучений проникли и основались во многих церквях. Некоторые из этих учений так и никогда не были искоренены. Горький корень пророс и начал давать свои плоды. К началу 313 года христианство, казалось, одержало великую победу над язычеством. Но вот новый император воссел на престоле Римской империи. Очевидно, он признал таинственную силу христианства, которая продолжала распространяться, несмотря на все преследования. История повествует, что у этого нового императора, звали его Константин, было видение. Он видел в небе огненно-красный крест и на нем написанные огненными буквами слова «Сим побеждай». Это привело Константина к убеждению, что он должен стать христианином, что отвержение язычества и соединение духовной силы христианства со светской властью Римской империи приведет к легкому завоеванию мира. Таким образом, христианство фактически станет всемирной религией, а Римская империя – мировой империей. И вот под руководством императора Константина произошло перемирие, заигрывание и предложение о браке. Римская империя в лице своего императора искала бракосочетания с христианством. Они говорили: «Дайте нам духовную силу, а мы поделимся с вами светской властью». Чтобы привести в исполнение и завершить этот несвятой союз, был созван собор. Удивительно, что собор собирали не представители церквей. Собор собирала власть. Римская власть собирала церковь. В 313 году всем христианским церквам был разослан призыв прислать своих представителей. Многие прибыли, но не все. Вот на это я хочу обратить наше внимание. Это очень важно в исследуемом нами объекте, а именно как зарождается горький корень, который сегодня приносит свои плоды. На собор, созванный Константином, императором Римской империи, приехали представители многих церквей, но не всех. Не всех церквей представители приехали на этот собор. Запомните это, друзья. Были те, кто не приехали. На этом соборе было оформлено объединение, создана иерархия. В устроении иерархии для Христа не оказалось места. Христос был отстранен как глава церкви, а император Константин поставлен, хотя и временно, на престол ее главы, главы церкви. Церковная иерархия стала определенным началом того развития, которое в результате вылилось в известную католическую церковь. Следует отметить, что начало этой системы возникло еще в конце II и в начале III столетия, когда появились новые понятия об епископах и о пасторском церковном управлении. Нужно определенно помнить, что во время созыва Константином Церковного собора многие христиане и церкви отказались вступать в брак с государством и подчиняться центральному религиозному правительству или какому-либо духовному управлению, кроме общинного. Позвольте, я еще раз скажу это. Нужно определенно помнить, что во время созыва Константином Церковного собора многие христиане и церкви отказались вступать в брак с государством и подчиняться центральному религиозному правительству или какому-либо духовному управлению, кроме общинного. И еще, эти христиане, как и многие общины, ни в то время, ни в каком другом периоде, никогда, слышите, друзья, никогда не принадлежали католической иерархии. И в этом я вижу особую заботу нашего Господа Иисуса Христа. Он верен своему слову, благодарность нашему Господу. Несмотря на то, что врата ада постоянно пытаются разрушить церковь Христова стоит. Господь твердо хранит свое обещание. Врата ада не одолеют ее. Церковь Христова принадлежит только Господу. И вступать в брак с государством или еще с чем-либо никогда Церковь Христова не пойдет, потому что Господь есть глава. Иисус Христос есть основатель Церкви, и Он хранит свой народ. Когда в III веке многочисленные руководители, я не говорю служители, я говорю руководители, а сегодня можно их назвать другим современным словом «лидеры», поместных церквей, создали иерархию и главой над собой поставили человека, тем самым отказавшись от единого главы Иисуса Христа, наш Спаситель, истинный глава церкви, остался с теми, кто не отказался от Него, кто не осквернился этим горьким корнем. Запомните это, друзья. Наш Спаситель остался с теми, кто не отказался от Него, кто не осквернился этим горьким корнем. Господь сохранил церковь свою, и нужно сказать, что никто так не гнал, не преследовал и не уничтожал вот этих истинных святых, как это делали те, кто тоже называли себя христианами. Это о них, об этих гонителях церкви, официальной церкви, сочетавшейся браком с властью, Христос сказал: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Но ни гонения, ни казни, ни тюрьмы не смогли победить церковь. Господь сохранил ее и провел через века и сквозь темные века Средневековья тоже. Когда эта иерархия была создана, Константин, ставший ее главой, тогда еще не считал себя христианином. Он согласился быть таковым, носить имя христианина. Иерархия, основанная под руководством Константина, быстро возросла и стала тем, что мы теперь называем католической церковью. Вот эта новая развивающаяся церковь, слово «церковь» я беру в кавычки, соединенная с светским правительством, больше не была только исполнительницей законченных предписаний Нового Завета, но стала уже законодательницей, изменяя и отменяя старые заповеди и издавая новые, порой совершенно чуждые Новому Завету. Неизбежным следствием этого нового учения и закона стало присоединение к заблудшим церквям необращенных людей. Фактически прошло не так много лет, когда большинство поместной церкви, официальной церкви, состояло уже из необращенных, невозрожденных людей. Итак, великое духовное дело великого Божьего духовного царства оказалось в руках невозрожденных руководителей, имеющих светскую власть. Что же теперь можно было ожидать? И вот теперь становится понятным, где, как и когда зарождались новые горькие корни, которые принесут осквернение и беду в различные церкви, а также и многие народы. Два этих горьких корня, кальвинизм и реформация, прорастут и принесут много горечи даже в те церкви, которые никогда не будут принадлежать католической церкви. Преданные евангельской истине христиане и верные церкви, конечно, отвергли тот новый закон. Направление, принятое верными церквями, вызвало яростное недовольство среди государственных религиозников, большинство из которых, если не все, уже давно не были истинными христианами, а вернее сказать, они никогда ими не были. Имя христианин с этого времени было забрано от верных церквей, отказавшихся принять вот эти новые заблуждения. У них украли это имя и стали называть их иными именами, такими как монтанисты, тертулиане, новатисты, патерины и так далее. Многих по причине перекрещивания крещенных в младенчестве начали называть анабаптистами. Перекрещенцами. Помните, как о нас, христианах в Советском Союзе, говорили, что они сектанты, они пьют кровь, они каннибалы, так как едят плоть Сына Человеческого во время хлебопреломления, они приносят жертву младенцев, а еще нас называли антисоветскими элементами, рецидивистами и так далее.
Доносится голос издали столетий, держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь лихолетие, в молитве Спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою слышишь, сердце наполнишь. Yeah.
Наступил 426 год нашей эры. С этого года начинается ужасный период, получивший название «Темные века». Это был ужасный период, черный и кровавый. С этого времени в течение более 10 столетий след верного христианства в основном омывался кровью. В то время христиане получали разные названия, как мы уже говорили об этом. Иногда эти имена были даны им в память особенно героического служителя определенной церкви, а иногда по другим причинам. Нередко названия групп с одинаковыми убеждениями людей были разными в разных странах и в разных столетиях. К примеру, были христиане, которых называли павликиане. Первые упоминания о них находим в VII веке в Армении. В VIII и IX веках оно получило широкое распространение в Малой Азии и в европейских владениях Византийской империи. Своей целью павликиане считали сохранение исконной чистоты христианства, освобождение его от всех элементов язычества и идолопоклонства. В Восточной Армении аналогом павликиан были тандракийцы. Название павликиане дано было им их противниками. Сами они называли себя просто христиане. Название павликиане происходит от имени апостола Павла, которого павликиане предположительно чтили выше других апостолов. Основное ядро движения составляли крестьяне и частично городские низы, хотя последователи павликиан были в разных слоях общества. Мы уже с вами говорили о том, что по каким-то причинам во многих духовных колледжах историю христианства сегодня с 3 по 15 век изучают по католической церкви. Всем известный факт, что история официальной церкви в основном относится к католикам и протестантам. И их история тщательно записывалась чернилами в книгах государственной церкви. История же истинных христиан тех столетий беспощадно уничтожалась. Но все же их история, история их веры, история истинной церкви оказалась написана кровью, и самое главное, она записана в книге жизни возле имен истинных христиан, там, в небесной канцелярии. Этих христиан ненавидели во время темных веков. Проповедники неискаженного Евангелия, верные последователи Христа, подвергались тяжелому тюремному заключению, и неисчислимое количество их было предано смерти. В мире никогда не было таких страданий, с которыми можно было бы сравнить мучительные преследования, воздвигнутые католической церковью против крещенцев. Так их называли тогда. В оригинальном языке их имя «баптист» от слова «крещение» – «крещенцы» или «анабаптисты» – «перекрещенцы». Перекрещенцами или анабаптистами этих христиан назвали по той причине, что анабаптисты не признавали крещение детей, а крестили людей именно так, как учит Святое Евангелие – в сознательном возрасте. Тогда, когда человек может сам исповедовать свою веру. Даже крещенных в младенчестве они крестили снова в зрелом возрасте. Крещение младенцев – это не евангельское учение, а значит антиевангельское, а это значит антихристианское. Вот почему еще до реформации анабаптисты называли папу римского антихристом. Католическая папская церковь жестоко преследовала этих христиан, желая подчинить их себе, а если не получалось подчинить, уничтожить. История этих крещенцев все же есть, все же находим записанной в официальных документах и аналах того времени. Вот несколько примеров. В Цюрихе после многих диспутов между цвинглианами и анабаптистами Сенат издал указ, по которому всякий, крестивший того, кто был уже крещен в младенчестве, подлежал смерти через утопление. Так в Вене многих анабаптистов связали цепями и затащили в реку, где они и утонули. В 1539 году нашей эры два анабаптиста были сожжены за Саут-Уарком, а немного раньше 5 голландских анабаптистов были умерщвлены через сожжение в Смитфилде. В 1160 году в Оксфорд привели группу павликиан. Генрих II приказал раскаленным железом выжечь на их челах клеймо и, водя по улицам, бичевать их кнутами, обрезать до пояса одежду и изгнать их из города в открытое поле. Крестьянам запретили давать им приют или пищу. Павликиане умерли медленной смертью от холода и голода. В старой публикации «Хроника Стоу» в 1533 году сообщается: 25 мая в церкви святого Павла, замечаете, какое имя, в церкви святого Павла в Лондоне происходил допрос. В церкви святого Павла в Лондоне происходил допрос 19 мужчин и 6 женщин. 14 из них были осуждены. Один мужчина и одна женщина сожжены в Смитфилде, а остальные 12 сосланы в другие города для сожжения. Фрауд, английский историк, говорил об этих анабаптистских мучениках так: детали их страданий исчезли в прошлом, ушли и их имена. Кажется, не стоит вспоминать эти факты. Европа о них не волновалась. Ни в каком дворце не было объявлено траура. Папские сердца не трепетали от возмущения, на их смерть мир смотрел хладнокровно и безразлично, а некоторые с торжеством. Несмотря на это, из 25 бедных страдальцев, мужчин и женщин, 14, подверженные ужасу позорного столба и истязаний, не поддались искушению заявить, что они верили в то, во что не верили. История не имеет для них слова похвалы, и все же их кровь не была пролита напрасно. Кардинал Хосий в 1524 году, председатель Трентского собора, сказал следующие слова. Послушайте внимательно. Он сказал следующее: «Если бы баптисты или крещенцы не были мучительно истязаемы, если бы их не вырезали в течение прошедших 12 столетий, они бы кишели в количестве большем, чем все реформаторы вместе взятые». 12 столетий были годами, предшествовавшими реформации, во время которых Рим преследовал крещенцев невообразимо жестоким гонением. Исаак Ньютон сказал когда-то: «Баптисты – это единственное общество христиан, которое никогда не отождествлялись с Римом». Лютеранин Масхайм написал: «До появления Лютера и Кальвина почти во всех странах Европы тайно действовали люди, которые твердо придерживались принципов современных голландских баптистов». А вот что вы можете прочитать в Эдинбургской пресвитерианской энциклопедии. Я цитирую. «Наверное, нашим читателям стало ясно, что баптисты – та же секта христиан, которые раньше были представлены как анабаптисты. Действительно, это было их главным принципом от времени Тертуллиана до настоящих дней». Тертуллиан родился приблизительно 50 лет после смерти апостола Иоанна. Да, кстати, вы заметили, что пресвитерианской энциклопедии баптисты названы сектой? Об этом мы поговорим когда-нибудь позже.
Когда бушует море и волны бьют ладью, я слышу нежный голос: мир тебе. Когда разбито сердце, на грудь Христа я льну, и в скорби он дает покой душе. Господь со мной сквозь слезы улыбаюсь, нашел я утешение для души, покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для людей. И если бремя жизни не слишком тяжело, горячих слез и горя мне не скрыть, хоть ночь темна и страшная кажется один, вновь нахожу Спасителя со мной. Господь со мной сквозь слезы улыбаюсь, нашел я утешение для души, покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для для души у ног Его, и верой поведет Он меня к себе домой. Средь бурь в пути со мною будет Он, Господь со мной сквозь слезы улыбаюсь. Нашел я утешение для души, покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для людей.
Христианское учение – это учение не от мира сего. Его основатель, основатель церкви, никого не поставил над ней главой или вождем и не дал ей никакой светской власти. Она не искала ни установления, ни государственной или правительственной поддержки, она не стремилась к свержению кесаря. Ее создатель сказал: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Являясь духовным учением, оно не представляло соперничества никакому земному правительству. Его последователи были научены уважать всякий гражданский закон и всякое правительство. И вот теперь я желаю привлечь ваше внимание к некоторым вехам или признакам христианства, чтобы проследить ее историю на протяжении 20 столетий, а особенно в период 12 темных веков, залитых реками крови мучеников. И нам действительно нужно хорошо знать эти признаки. Множество раз они были ужасно извращены, но скажу, что всегда оставались несмываемые следы. Христос, автор христианства, определил своих последователей или учеников в церковь. Это церковь в соответствии с Писанием и практикой апостолов и первой церкви получила только следующие виды служителей – пасторов и диаконов. Пастора назывались также епископами и пресвитерами. Пасторы и диаконы избирались церковью и являлись служителями церкви. Все церкви в управлении и применении дисциплины должны были быть самостоятельными и совершенно независимыми одна от другой. Иерусалим не имел власти над Антиохией, Антиохия над Ефесом, Ефес над Коринфом и так далее. Только богодухновенное Писание служит правилом и руководством в вере и жизни и для церкви, и для каждого ее члена. Никаких филиалов церкви, никаких материнских церквей, где двое или трое собрались во имя Христа, там был Христос. И это уже была церковь. Иисус Христос является единственным священником, единственным главой церкви. Поместные церкви должны были быть исполнительными только в смысле полного подчинения воле Господа и Его совершенным заповедям, не подлежащим человеческому законодательству, изменению, отмене или дополнению новыми. Вера во Христа должна быть индивидуальной, личной, принимаемой совершенно добровольно и по убеждению, без всякого физического принуждения и правительственного вмешательства, только путем личного выбора. «Изберите» — это слово ясно дано как предписание Священного Писания. Ее принятие, отвержение или проведение в жизнь не может совершаться через силу или через другое лицо. Но дело в том, что практически почти каждый пункт из перечисленного нами противоречил существовавшему в то время учению официальной церкви. Конечно же, это не могло нравиться желавшим полной и беспрекословной власти религиозным лидерам. Преследования, учрежденные римско-католической церковью, были настолько суровыми, жестокими и постоянными. Гонения на уничтожение настойчиво и безжалостно шли по пятам спасающихся бедством христиан в Англии, Уэльсе, Северной Африке, Армении, Болгарии, но все же везде можно было найти тех, кто ревностно стремился остаться верными учению Нового Завета. В то время гонимые верующие назывались многими разными именами – донатистами, патеринами, катарами, павликианами, анабаптистами, немного позже их стали называть петробрусианами, арнольдистами, генрикианами, альбигойцами и вальденцами. В разное время каждая из групп выделялась по-разному. Нужно сказать все-таки, что и среди этих малых церквей сатана старательно пытался выращивать горькие корни, и нередко ему это удавалось. Мы не должны думать, что все эти гонимые люди были всегда и во всех отношениях верны новозаветним доктринам. В основном они были верными, но некоторые из них, принимая во внимание окружавшую их среду, проявляли особенную верность. Нам надо помнить, что многие из них в то далекое время имели только некоторые части Нового Завета, и не у всех был полный Ветхий Завет. Библия не была еще напечатана, писания переписывались и сохранялись в рукописях, написанных на пергаменте, пищем материале из кожи. Они были очень большими и объемистыми. Только немногие семьи и даже не все церкви имели полный экземпляр целой Библии. Кроме того, во время периода темных веков и периода преследования большие усилия прилагались к уничтожению рукописных писаний, находившихся в руках гонимых верующих. Поэтому обычно эти люди имели только некоторые части Библии. Очень важно отметить, что с целью предотвращения дальнейшего распространения каких-либо убеждений, которые расходились с учением католической церкви, применялись очень крайние меры. Прежде всего, все письменные труды, кроме католических, собирались и безрассудно сжигались. Это особенно относилось к книгам. В течение столетий такие планы и меры настойчиво исполнялись. По мнению историков, это является главной причиной всех трудностей сегодня, связанных с восстановлением правильной истории. Почти все духовные писатели и проповедники умерли мученической смертью, и труды их были уничтожены в первую очередь. Это был крайне кровавый период. Все группы упрямых еретиков, как их называли в официальной церкви, где бы они ни жили, жестоко преследовались. Католики, как это ни странно, обвиняли этих христиан в ереси и осуждали как еретиков, и предавали в смерти всех, кто отказывался отступить от евангельской веры и принять их веру. Принявшие католицизм все больше и больше впитывали язычество и иудейство. Они были чужды истинного христианства и находились под влиянием гражданской власти, а не под религиозным авторитетом. Они производили больше новых законов, чем исполняли старые. Древний, хитрый, рвущийся к власти ангел уже в то время разрабатывал хитрый план. Я хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Если 50 миллионов верующих было умерщвлено в течение 12 веков, веков тьмы, о чем определенно свидетельствует история, тогда они умирали в среднем более 4 миллионов каждые 100 лет. Это почти невозможно представить. Но если их столько умирало, то сколько же их было живых, которых никак невозможно было покорить под папскую руку? Как упоминалось раньше, железная рука, обогренная кровью, немилосердно опускалась на павликиан, арнольдистов, генрикиан, петрорусиан, альбигойцев, вальденцев, анабаптистов на протяжении 12 веков. Потихоньку взращивался этот горький корень, который бы смог осквернить, и все же эта рука не могла подчинить этих христиан. Не могла искоренить их, и нужно было предпринимать какие-то меры. На протяжении 12 веков потихоньку взращивался этот горький корень, который бы смог осквернить и при помощи хитрых, лукавых обольщений увести этих оставшихся верных Христу людей от истинного главы и подчинить их человеческому правлению. Как это происходило? Позвольте маленький экскурс в древнюю книгу Библию. Помните жителей Гаваона? Они услышали, что идут израильтяне, и их очень много, и с ними идет их Бог. И никто не может им противостоять. Они всех побеждают. Гаванитяне разработали хитрый план. Возьмем старые мехи с вином, заплесневелый хлеб, оденемся в старые одежды и подойдем к ним, к евреям. Скажем, что мы из очень далекой страны, похвалим их Бога и заключим с ними мир. Те, кто читает Библию, помнят, сколько проблем было затем у евреев с ними на протяжении многих веков. И воевали за них, и проклятия несли из-за них. Жители Гаваона разработали и осуществили хитрый план. И израильтяне осквернились этим горьким корнем, и Господа не вопросили. Ну и еще один пример из новейшей истории. 1917 год. В России революция. К власти пришли большевики. Интересно, что христиане сразу получили полную свободу вероисповедания, свободу собраний, свободу слова. Даже власти издали закон, что христиане могут не служить в армии. И даже партия христианская появилась в России – «Свобода». Церкви стали расти, кто-то поверил евангельской истине, а кто-то пришел в церковь, чтобы не идти воевать, не идти в армию, так сказать, жизнь спасти, если хоть не для вечности, то хотя бы здесь, на земле. Вы думаете, это понравилось князю этого мира? Да никогда дьявол не согласится с тем, чтобы церковь Иисуса Христа умножалась. Дело в том, что христиан тогда стало настолько много, что опасно стало властям против них идти сразу в открытую. И был разработан план. Сначала дали свободу и благо, а затем поставили свои условия. Знаете, как это было? Христианам дали возможность строить дома молитвы, и так как христиане – это в основном трудолюбивые люди, у которых большие семьи, им в первую очередь раздавали земли и инвентарь давали, отобранный у помещиков, бесплатно и безвозмездно. Зажиточными стали христиане, построили дома, приобрели шикарные колесницы, шикарные кареты. И вот здесь и наступил тот момент, когда власти сказали: «Или мы управляем вами, вашими церквами, или мы у вас забираем ваши дома молитвы, ваши личные дома, земли, а вам
Дорогу откроем в тайгу, на Магадан, Колыму, Дальний Восток. Вас ждут тюрьма, каторга, лагеря и все, что там есть». Резко уменьшилось количество христиан, количество церквей. Похожий план был разработан и для христиан средних веков. Но прежде чем мы снова вернемся в средние века, скажу, что Господь остался верен своему слову и своей церкви и в России. Господь сохранил свою церковь и там. А теперь настало время посмотреть, что же происходило в средние века? Какой же план был разработан для церкви в то далекое от нас время? Но, друзья, время нашей радиопрограммы подошло к концу. И в средние века мы заглянем в нашей следующей радиопрограмме. Посмотрим, какой же план был разработан для церкви в то далекое от нас время. И осуществился этот план 500 лет тому назад.
Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На с небес ты посмотри, слышишь сердце частый стук. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый стук. Я хочу с тобой поговорить, облегчить печали, тяжкий груз. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус. Что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус.
Как самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг.